Приветствую вас. Я бы хотела поделиться еще одним свидетельством, и оно для меня настолько важное, но не менее важное, как то, о котором я говорила в прошлый раз. Сегодня в начале служения было очень шумно. Брат вышел проповедовать, и тут в зале шумно, на балконе там дети плачут, что-то упало, кондиционер зашумел, на лестнице шумят. Но так не положено, ну, не принято. В церкви есть определенный этикет. И это не только в церкви, когда мы приходим домой, у нас тоже есть определенный этикет, да, христианский. Нам, как христианам, положено вести себя определенным образом. И мало того, что положено вести себя, у нас есть еще такой внутренний этикет, да. Господь говорит, что в сердце мы должны, ну, определенные чувства испытывать, да. У нас должны быть определенные мысли. Но в жизни так не получается. Не получается так, как написано. И будучи христианкой, у меня была одна очень большая проблема, которая сопутствовала мне, ну, в течение 29 лет, и уже 27 из них почти мы с мужем верующие. И я об этом хотела с вами поговорить. О таких вещах не говорят. С кафедры не говорят о том, что я вам сегодня расскажу. Потому что это, ну, это стыдно, это неправильно и некрасиво. И так вообще не должно быть в жизни. Но на самом деле так вот есть. Вот в моей жизни это было, и меня освободил Бог. Это не я, я не могла. Я 29 лет не могла ничего с этим сделать. Бог дал мне свободу. В Матфея, 18 глава, 3 и 4 стих. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Меня всегда этот стих как-то, ну, беспокоил. Я думала, а как вообще вот это вот, как дитя, это какое дитя, какого возраста должно быть это дитя? Я хочу быть в Царстве Небесном. Я хочу, ну, как это? Я, ну, непонятно. И анализирую, я начала, какие вот мои самые первые воспоминания. Ну, у вас тоже такое, да, из детства, самые первые воспоминания. О чем они вообще? Ну, я вот помню свой детский сад. Самое раннее, наверное, 6 лет, да. Сидим, рисуем, воспитательница нам сказала, вот нарисовать облака какие-то, и там какой-то пейзаж мы рисовали. И две девочки, они такие, вот знаете, деловые девочки, одна другой говорит: вот я нарисовала вот так облака, пройдись, посмотри, чтобы никто так, как я, не нарисовал. И тогда мне было так как-то неприятно, вот посмотрите, я вот так не так, как она нарисовала. Я думаю, что это в сердце у ребенка, что один хочет как-то управлять другими детьми, что это? И почему я запомнила именно вот этот момент? Почему вот не другой там какой-то, а вот этот? Или я помню нашу няньку, которая всех била такой серой, знаете, вонючей тряпкой. Вот. Почему это я запомнила? Или мы жили на Украине, там была речка Камыш, и в Камыше стояли лодки. И мы с детьми ходили на эту речку, нельзя было. Мы туда ходили, на эти лодки забирались, лодки так качались. Если вот так выглянуть за борт, там видно пиявки плавают, крабы. Вот, и мы боялись, что нас наругают, потому что там какие-то лодки потоплены, и вообще лодки чужие. И почему это запомнилось? И размышляя, я поняла, что мы очень хорошо запоминаем такие вещи, которые оставляют след внутри. И все вот эти воспоминания, они где-то связаны с каким-то очень сильным переживанием и иногда негативным. Ну, страх, вот мне было страшно, да, с этой лодки упасть, что наругают. Эту няньку я очень боялась, и мне было неприятно, что эти девочки так себя вели. И вот эти моменты, я не знаю, может, есть какие-то светлые еще, ну вот такие, очень позитивные, но почему-то у меня остались вот эти. И по жизни я помню много моментов каких-то, ну, которые оставили такой, скорее, болезненный след. Ну, знаете, как на коже тоже, человек бежал, упал, ну, ребенок особенно, да, сильно поранился, вырос, а у него до сих пор шрамы остались, да. Говорят, за 7 лет все клетки кожи обновляются вообще полностью, а шрамы почему-то остаются. И мы вот приходим в церковь, и новые люди, а почему-то старые шрамы у нас остаются. Юра говорит, что я плохо прощаю старые обиды. Он иногда говорит: ну почему же ты до сих пор меня не простила? Ну вот зачем же ты вспоминаешь? А не могу, у меня внутри что-то осталось. Куда мне это девать? Оно вот есть. И я не хочу, я не хочу. Я знаю, мой муж сегодня другой, он не такой, он другой. Но у меня болит внутри до сих пор. Вот зацепится что-нибудь, и оттуда фух. И я думаю, ну как вообще быть с этим? Сегодня мне легче, я выработала такую внутреннюю стратегию. Я знаю, это откровение, да? Ну, Господь там говорит, ну, не обижайтесь. У нас внутри уже есть готовая заготовка, как у христиан, да? Когда нас обидели, мы не обижаемся, потому что мы знаем, что, ну, Бог прощает человека, что если он тебя обидел, ну, ему, наверное, больно самому. И он тоже так себя ведет, он сердится и ругается, потому что у него внутри чего-то болит, тоже цепляет что-то внутри. Вот он и кричит, и ругается. И мы как-то заранее уже внутри, ну, мы же христиане, мы знаем, мы так научены, да, любить друг друга, заботиться. Поэтому сегодня вот каких-то новых обид, вот оно не накапливается, а старые есть. И я не знала, что мне делать с моими старыми обидами, с моей вот такой старой болью. Однажды я шла с работы, и у меня была, ну, другая проблема. И я просто крикнула Богу, сказала: «Господь, ну почему? Почему ты не можешь изменить закон ради меня?» Ну, я имела в виду не закон, а как бы вот, ну, вот этот порядок, ну, когда у нас, то, что Господь хочет видеть от меня. И к моему удивлению, Бог мне ответил. И так ответил, я вдруг просто каждая клетка своего тела поняла, что Он мне сказал. А потом в голове, у меня это сформировалось уже в слова и в предложении, Бог сказал мне: «Я не создавал закон специально ради людей, чтобы они ему следовали. Закон – это выражение меня самого. И ты можешь выбрать идти другим путем, только меня там не будет». И в эту самую секунду я знала: «Господи, я никуда не пойду, если тебя там не будет. Какой смысл идти туда, где нет тебя?» У меня никогда не складывались взаимоотношения со свекровью. И это было так мне тяжело. Вот у нас с Юрой скоро будет 30 лет, да, как мы поженились. И все это время мы жили с ней. И вот я еще... Мы поженились очень рано, мне было всего 17 лет. И вот первый звонок по телефону, я звонила Юре, а тогда сотовых не было, да, позвонила на домашний и подняла трубку его мама. И по ее голосу я поняла, что мне там не рады. Или он привел меня домой через какое-то время познакомить с мамой, и она даже не вышла из кухни. Вот так и осталась на кухне. И я поняла, что мне там вообще даже, ну, как-то не хотят меня видеть. Я не знала, что у нее были другие планы какие-то. Была какая-то другая девушка замечательная. Я ее очень люблю, ее маму, и они прекрасные люди. Но Юра почему-то вот он меня так выбрал. И я всегда чувствовала себя лишней и всегда чувствовала, ну, что мне совсем не рады. И как бы я думала, а почему? Вот сейчас уже я думаю, а почему мне тогда было так больно? Потому что я тогда еще была неверующая, я не знала Бога, и у меня было очень много ран, которые накопились с самого детства. Но я сейчас уже, сейчас я это понимаю, потому что я не очень-то чувствовала себя welcome, как принятой в своей собственной семье. Потому что у мамы был очень неудачный брак, и мой отец очень плохо себя вел, и после развода она жила с другим человеком, и это была вообще форменная катастрофа. Я вот думаю, Виктор, он столько боли нам причинил, и он просто, он превратил нашу жизнь, ну, в ожидание ужаса каждый вечер. И я думаю, ну вот этого же человека я же простила. После его смерти как-то я разговаривала с сестрой, она его дочка. Юля говорит, не так, ну, незадолго до смерти я с папой разговаривала, и он говорил о Боге и что-то там. Она говорит, я надеюсь, что он спасенный сегодня. Я подумала, нет, 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 Господи, ну так не должно быть. Как? Он должен получить за то, что он сделал, ну... Ну, нельзя же так, чтобы просто вот так взять и забрать человека и спасти его, хотя он столько зла принес в нашу семью. А потом я подумала, ну а я-то кто? Вот кто же я? Когда Бог такой милосердный, и он же тоже так себя вел, потому что у него там мама занималась оккультизмом, и его тоже в семье никто особенно не любил. Ну, есть причины, почему человек такой. И, ну, это мне никак не помогало. Вот даже осознание того, что, ну, никак не помогало. И сначала, когда я была, ну, еще моложе, это просто вот, вот то, что происходило в семье, ее какие-то решения, которые она принимала, то, как она принимала решения, оно сначала такое непонимание вызывало. Потом я начала чувствовать себя виноватой за то, что я присутствую вообще в ее жизни. И потом мне было больно, и потом это все переросло в какое-то раздражение и гнев. И она меня очень сильно раздражала, и я даже не могла с ней... Ну, мне трудно было с ней разговаривать. И за 20 лет я построила такую стену. И я просто не могла смотреть ей в лицо, и не могла с ней разговаривать. Если я что-то говорила, я не могла ничего доброго ей сказать. Это, если что-то говорила, это было только, если мне что-то не нравилось или что-то нужно было сделать. И это была огромная проблема. Потому что я читаю Библию, да, и там написано, что почитай отца своего, мать, а у меня не было никакого почтения к ней. И принимаешь вечерю, то всегда говорят, да, приведите свои сердца в порядок. Я не могла привести свое сердце в порядок. Я ничего не могла с этим сделать. У меня постоянно внутри это грызло. И в конце каждого собрания мы читаем «Отче наш», и там и «Прости нам, как и мы прощаем». А я знаю, я не прощаю. И я не знала, что с этим делать. Вообще было настолько вот смущений. У меня иногда были такие мысли подойти попросить прощения. Но я думала, какой смысл? Какой смысл, если она меня будет продолжать раздражать? Вот это она делает, вот это. И меня все это просто раздражает. И что с толку, что я приду и это сделаю? Я знаю, что я потом снова сорвусь и накричу, и я ничего не говорила. Интересная вещь произошла сразу после того, как мы с Юрой покаялись, и тут же Бог нас крестил Духом Святым, и Бог дал мне видение. Я сидела, читала книжку «Пробуждение начинается с меня», и там... Вот сейчас уже анализирую, там был момент, может быть, знаете, когда он в коровнике, да, там прятался от служителей, этот Эрлштеген, и там он говорил о гордости. И в этот момент Бог дал мне видение, Бог показал мне мою гордость. И в школе нас учили, да, вот так они говорят, пионер, где твоя гордость? Учили же, да, вас тоже так учили. Нас учили быть гордыми. И я думала, что гордость – это красиво. Я даже где-то вот так воображала, что вот гордость – это такая вот девушка, у нее такая черная коса, она такая вся красивая, гордая очень. Вот. Но Бог мне показал совершенно другое. Я просто смотрела сюда, и у меня внутри, не, этому не было, как бы это просто плавный переход из меня вот в это существо. Как, знаете, такая большая капля, как нарост. Цвета, вот как жабы выглядят, вот с такой вот кожей, но она как, ну вот как силиконовая такая, ее не сдвинешь, она очень жесткая. И у нее не было глаз, просто вот так трубочку, если скрутить из пластилина, знаете, дети, вот так вот кружочек прилепил из этой трубочки, это рот. И вот это вот существо, оно смотрело мне в глаза с такой наглостью, и оно мне говорило, ты будешь делать то, что я тебе говорю. И оно было совершенно уверено в том, что я буду делать то, что оно мне говорит. И как, ну, я вспомнила об этом видении гораздо, ну, гораздо много позже, а в тот момент я просто сидела и рыдала, я ревела. Это было, ну, мы с Юрой были женаты уже 3 года к этому времени, когда мы пришли к Богу. И Дух Святой мне говорил, пойди омой ей ноги. Пойди омой ноги. И я не могла, у меня внутри все рвалось просто. И я, просто обливаясь слезами, я пошла в ванну, набрала в таз воды, пришла в спальню и говорю, я хочу омыть вам ноги. И она так растерялась, опустила ноги в таз, и мы обе ревели. Вот. Я, ну, это ничего не изменило. Я все время вспоминаю, Господи, ты мне это говорил, но это ничего ни с ее стороны, ни с моей стороны, это ничего не изменило. И так проходили годы. И вот уже Юрина мама, мы уже здесь живем, Юрина мама стареет. И мы с ним разговариваем. Что мы будем делать? Вот мама стареет, а если она сляжет? За ней нужно ухаживать. Ее нужно будет мыть, да? Ну, видно, человек уже увядает. И я говорила, я этого делать не буду. Вообще нет. Это невозможно. Этот человек ничего для меня не сделал. И мне там больно, и там больно. И в отношении в этом отношении. Я не буду этого делать, я не могу. И когда я внутри думала, ну она же как бы, ну вот как бы мама. Но я говорила, она мне не мать. Она никогда не была мне матерью. И как-то я приходила к брату Анатолию, разговаривала об этом, и он говорит, ну, подумай о том, что она одинокая. Вот у тебя есть муж, есть дети, а у нее никого нет. Она одна. И мы сюда приехали, ну, и в России тоже, пока мы жили, и в Киргизии в последние годы. У нее даже подруг у нее не было. Она одинока. Вот. Ей тяжело. Я это понимала, да, но это ничего не меняло. И меня это так сильно мучило. Однажды я приняла решение, где-то услышала, что когда ты не можешь простить кого-то, тебе просто нужно сказать внутри, да, я прощаю этого человека. Просит он у тебя прощения? Не просит. Вот так вот сказать. И, в принципе, я пробовала. Но, знаете, первые годы я даже не могла об этом молиться. Меня это внутри разрывало так, что я даже не могла, мне было стыдно. Я чувствовала себя виноватой за присутствие в ее жизни. Я чувствовала себя виноватой за то, что у меня внутри какое-то вот неприятие к этому человеку, что за свое раздражение, за свой гнев. Я чувствовала себя такой виноватой, что я даже не могла прийти к Богу с этим. А потом я стала разговаривать. Господь с годами учил меня тому, что Богу можно принести все. И как бы я ни была виновата, как бы мне не было стыдно, я могу прийти и сказать, Господи, вот как есть, вот оно, посмотри, вот оно в моем сердце. Ты освободи меня, у меня непрощение, у меня раздражение, у меня презрение. Господи, сделай что-нибудь с этим, я ничего не могу. И я думала, вот она умрет, а вот я как с этим буду жить? Вот если мы с ней не помиримся, я не знаю, куда она пойдет. А я как останусь с неразвязанным узлом? Неужели я до конца жизни буду вот с этим совсем жить? И несколько месяцев назад я пыталась с ней снова поговорить, это был уже второй раз. Там первый раз получилось, лет 20 назад. Я не могла об этом говорить спокойно. Я просто раскричалась, я начала с ней разговаривать, но она никогда не воспринимала, она не могла меня слышать. И просто вот молчала, не знаю, как будто ее даже ничего не задевало. И я раскричалась, и, конечно же, я же на нее кричу, как она может меня услышать, если я ору? И она в конце сказала, ну, Бог тебе судья. Я думаю, опять она ничего не услышала. Ну, если прошлый раз, лет 20 прошло, и после такого вот моего разговора я построила стену и просто даже перестала на нее смотреть, потому что не могла смотреть ей в лицо, я там видела только какие-то колючки. Но знаете, вот я думаю про мою маму, да? И моя мама, она была замечательным человеком. Ее все любили, она такая... обо всех заботилась, какие-то вот дети там сопливые бегают на улице, она им нос вытрет, каких-то собак, кошек вылечит. Ну вот такая, им до всех было дело, да. Но она не была совершенным человеком. И я никогда не могла обнять мою маму и сказать, мама, я тебя люблю, потому что она так не делала. Или я тоже, ну, чувствовала себя лишней как-то в семье. Я помню, я приходила к своей тетке в гости и даже не здоровалась. И тетка меня ругала, она говорила, что ты такая невоспитанная, не здороваешься. А я просто не хотела, чтобы меня кто-то видел. Вот как-то вот так, ну, извините, я вот тут пришла. И почему? Почему вот я такая выросла, что я не могла тоже, я тоже не могла проявить любовь к ней? Потому что мне этого как-то не додали. Вы знаете, моя мама за какое-то время, за несколько месяцев до смерти, она по телефону, мы с ней разговаривали, она говорит, мне так жаль, что я так мало дала тебе любви. И я думаю, Это единственное, о чем сожалела моя мама. Вот не то, что она там, она очень много работала, и она была очень жертвенная, и все, что она делала для нас. Но ее мучило именно вот это, что она не дала мне любви. И я подумала, ну вот а Юрина мама, а ей кто любовь дал? У нее кроме мамы и сына никого не было. Вот, и она тоже была одиноким человеком. Но мне даже это понимание, вот оно никак не помогало. Я перепробовала, вот знаете, вот все перепробовала, мне ничего не помогало. И я сказала, я очень много анализировала внутри. Господи, что мне с этим делать? Я ничего не могу сделать, я не могу справиться. Это так много. Что мне делать? Я сказала, Господь, пусть она попросит у меня прощения. Если она не попросит у меня прощения, я не справлюсь. Но я не могу. И где-то за месяц до смерти, когда ей стало плохо, она, ну, я видела, что она слабеет. И как-то она ночью встала в туалет и упала. Вот, и с тех пор, как она упала, она уже не вставала. Мы уже в туалет так водили ее под ручки. Одну ночь Юра, ну, один день еще Юра был дома, на следующий день Юра ушел на работу, вот, и я была дома. И мы с ней никогда не общаемся, никогда не разговариваем, никогда не просим ничего друг от друга, мы просто сосуществуем в одной квартире. И ей нужно было, я видела, человек-то лежит, она же не может, вот, и я отвела ее в туалет, привела назад, посадила на кровать. И она так расплакалась и сказала, ну прости меня, за все прости, прости меня. И вы знаете, эта стена, она была такая огромная, и я не могла с ней справиться. Эта огромная стена вот так куда-то делась, она просто пух. Я была в таком шоке, что я ничего ей не ответила. Но с той самой секунды я знала, я могу о ней заботиться. Потом она вообще слегла, вот, и нужно было ее мыть, и нужно было как-то смотреть за ней. И меня это, у меня не было никакого чувства брезгливости, никакого чувства тяжести. Это меня никак не грузило. Я сопереживала и сострадала ее переживаниям. И мне было больно вместе с ней, когда ей было плохо, я чувствовала, как это тяжело. Все, что она переносит. И знаете, последний день перед уходом я немножко с ней общалась. И она задавала такие вопросы, она стала такой простой. Знаете, вот как ребенок. Она вот о своем состоянии, какие-то простые вопросы у нее пришли. Она говорила какие-то вещи. И она стала настоящей, вот настоящей. Так все просто. Я подумала, вот такой мамы мне так не хватало. И знаете, когда она умерла, я просто плакала о той маме, которой она для меня не стала. Я о той дочери, которой я не стала для нее. Ведь мы же могли быть счастливыми. Что это? Что это, что вот так заставляет нас просто грызть друг друга? Мы все тут ранены, я знаю. Как говорил брат Анатолий, мы все, вот, я уверена, нет ни одного человека, который не был бы ранен. И эти раны, особенно старые, вот такие старые раны, они не дают нам быть простыми. Вот такими, как дети. Какими, такие дети, какими мы себя даже не помним. Еще до 6 лет. Да. Простые, открытые, настоящие. Я думаю, как важно, когда ты такой, как ребенок, в сердце. А ребенок, он когда знает, что его принимают, что его любят, да, у него есть папа, мама, он чувствует себя защищенным. Его не осуждают, его не контролируют, куда пошел, что ты съел, положи на место. Почему здесь нет вот этого, почему это переложил в другое место? не дергают ребенка. Ребенок знает, он может съесть все, что хочет. Вот. Ему, если съел, объяснят. Вот так. Он может пойти залезть к папе на коленки. Вы знаете, интересная вещь такая. Я когда представляла себя и Бога, вот я представляла такой тронный зал, огромный зал, там трон, престол такой большой стоит, Бог такой, там света много, все залито. А под престолом там такие ножки маленькие, там темно. И я там за ножкой, вот такая маленькая. И я думала, мне нужно оттуда вылезать, из-под этого трона. Мне нужно вылезть и залезть Богу на колени. И я просто видела себя у Бога на коленях. Потому что только вот это состояние, оно может принести нам исцеление сердца. Когда мы понимаем, что нас принимают, нас любят. Евангелие от Луки, глава 4, 17-18 стихи. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Он для этого пришел. Вот понимаете, Он не просто заплатил за наши грехи и исцелил. Он пришел, чтобы вот нас, измученных, отпустить на свободу, чтобы мы с вами стали настоящими. Только подумайте, вот я вижу это так. Иисус умер вот за меня. И искупил Он меня. И Он забрал мои грехи и мои болезни. Он мой Спаситель, Он мой Бог. И все вообще, все, исключительно все в этом мире. Он сотворил вот эту землю, Он сотворил небо, Он сотворил все, что я вижу за окном, для меня. Потому что Он так любит меня. И вот это вот, понимаете, я Его дитя. И это то, что нужно для того, чтобы ко мне пришло исцеление. Исцеление от вот этих всех старых болячек. Мне не нужно защищаться. Мои отношения построены на том, что я имею значение для Бога. Поэтому я могу с Ним разговаривать, я могу к Нему обращаться в любое время. Он ради меня. Сейчас Он прямо здесь, вот ради меня. Он всегда меня принимает, любит меня. Я Ему нужна. Что бы ни случилось, вот даже если человек такой неисцеленный, я Ему не нужна, я Ему лишняя, то мне все равно. Потому что я знаю, что Ему больно, наверное. Поэтому вот так Он думает. Потому что Он сам чувствует себя ненужным и лишним. И мы можем, когда мы получаем это исцеление от Бога, мы можем служить другим людям, вот таким, которые нас обижают и огорчают. И так важно, чтобы мы с вами получили это исцеление и освобождение. Тогда мы сможем принять себя и сможем принимать других людей. Ведь Бог для этого нас и поставил сюда, в церковь, правда же? Аминь.